в этом выпуске.
История денег в человечестве за 40 минут.
Постоянно контактируем с деньгами. Грех не знать их происхождение.
Камни, шкуры и другие ценные для первобытных людей предметы.
Вот тебе камень, ты взамен дай шкуру.
Хотел бы я посмотреть на представителей пещерного центробанка.
А давайте напомним нашим слушателям, какие функции выполняют деньги.
Ну, тогда с примера.
Его количество в мире уменьшается, его ценность все равно растет.
Но при этом золото осталось таким же мерилом ценности.
Лимон на чай. Честно об инвестировании. Говорим о том, как правильно распоряжаться деньгами, чтобы их становилось больше. У микрофона шеф-редактор подкаста Дмитрий Матвеев и эксперт по фондовому рынку Олег Абелев.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Лимон на чай». С вами его шеф-редактор Дмитрий Матвеев и специалист по фондовому рынку Олег Абелев.
Приветствую, Дима! Приветствую всех наших слушателей. Я хочу напомнить, что это уже третий выпуск второго сезона подкаста «Лимон на чай». Мы ведем наш кондуит и будем его вести дальше. Пользуясь случаем, я знаю, что этот выпуск уже выйдет в преддверии праздника 23 февраля и сразу же после праздника Дня Святого Валентина. Хочется поздравить всех и с Днем Святого Валентина прошедшим, и с праздником 23 февраля нашу мужскую часть аудитории. Ну и напомнить, что в стране, где основной религией все-таки является православие, помимо Дня Святого Валентина, хочется еще и отметить День Святого Трифона, покровителя охотников и рыболовов. Ну вот на этой прекрасной дате, я думаю, можем переходить к нашей теме.
Спасибо, прекрасное начало, Олег. Тема у нас сегодня такая. Если в прошлом выпуске были аналитические, то на этот раз мы погрузимся в историю денег. Все мы ими пользуемся, все они нам нужны. Деньги сейчас уже это как второй воздух, поэтому сегодня у нас будет такой научно-познавательно-образовательный выпуск подкаста. Да, и может быть даже чем-то философский, а вот почему он будет философский, это я оставлю на потом. Есть один у меня философский вопрос, который я хотел бы вам задать, Олег.
Я уже даже немножко испугался, потому что обычно философские вопросы не имеют четких ответов, но я попробую ответить. И пользуясь случаем, хотел бы сказать, что для кого-то это даже не вторая необходимость, как вы сказали, да, про деньги, а для кого-то это даже может быть первая необходимость. Поэтому это интересная история, я думаю, что сегодня мы попробуем чуть-чуть разобраться в эволюции истории денег.
Ну да, особенно если мы, инвесторы, постоянно контактируем с деньгами, грех не знать их происхождение и как они появились, и для чего они появились. Итак, первый вопрос, Олег. Что было тогда, когда не было денег? Вот такой вот прям исторический заход, хочется окунуться, саму историю происхождения денег.
Это вы сейчас, Дима, наверное, прямо в первобытный общинный строй меня и всех наших слушателей туда отправили сразу.
Да, камни там были, не знали, ракушки, вот хотелось бы.
Все, что вы сейчас называете, камни, ракушки, зубы, шкуры и так далее, это все некий элемент того, что когда-то было предтечей денежного обращения. И чтобы ответить на ваш вопрос, я, наверное, начну вот с чего. Что такое деньги? Ну, в самом простом понимании. Деньги – это особый товар. Это особый вид товара. Просто это товар, который обладает самой высокой степенью ликвидности. Переводя на простой язык, что такое ликвидность? Это способность быть быстро обмененным на что-то. То есть деньги – это товар, который максимально быстро может быть обменен на любой другой товар. Отсюда мы, возвращаясь к вашему вопросу, давайте посмотрим на быт первобытно-общинного человека. Вот он еще живет в пещере, вот он еще добывает себе пропитание сугубо физическим трудом, добывает себе огонь, создает семью. Но все это происходит в состоянии, когда рядом с ним живут такие же племена, составляют ему конкуренцию за тепло, за очаг, за пищу, ну, за жен, наверное, и за мужей, в конце концов. И поэтому, что ценит больше всего первобытный человек? Вот именно эти вещи, которые я только что перечислил. А раз он это ценит, то он ценит и то, с помощью чего он достигает тепла, приготовления пищи, огня, ну и, если можно так выразиться, достаточно комфортного быта, если таковым можно назвать быт человека, который жил там в Карманьонских пещерах. А с помощью чего этот быт может быть достигнут? С помощью первых предметов, которые позволяют это сделать. Камни в виде огнива позволяют добывать огонь. Шкуры в виде именно шкур, да, которые человек снимал с убитых зверей, позволяют не терять тепло, закутываться в них и не замерзать от холода в пещерах. Ну и, наконец, сама пища, которая просто жизненно необходима людям, особенно в период, когда за пределами пещеры погодные условия не позволяют постоянно охотиться. Так что же служило деньгами в те времена? А вот вам и ответ. Камни, шкуры и другие ценные для первобытных людей предметы. Как происходило взаимодействие людей, первобытных людей друг с другом на почве обмена товарами и услугами? Очень просто. На почве бартера. Что такое бартер? Это, по сути, натуральный обмен какими-то товарами, ну или благами. И первобытные люди не знали денег, но они знали ценность каким-то товаром. И именно эти товары и выполняли для них функции денег с помощью бартера.
Лимон на чай.
А кто определял ценность? Ну, не было же центробанков, которые могли там выпускать деньги. Не было никаких рынков. Просто люди, получается, приходили к друг другу и обменялись. Вот тебе камень, ты взамен дай шкуру. Ну, условно говоря. Кто определял ценность этого? Кто определял, что можно купить столько-то вещей за такое количество ценностей, например?
Хотел бы я посмотреть на представителей пещерного центробанка в Кроманьонске.
Да.
Вот. Но если серьезно, то определяла сама жизнь. Я сейчас так довольно пафосно отвечу, но тем не менее. Чем определяется ценность любого товара сегодня? На самом деле, мы недалеко ушли в этом смысле от первобытных людей, потому что ценность какого-то блага, как тогда, десятки тысяч лет назад, так и сегодня, определяется двумя вещами. Спросом на этот товар и затратами, которые понесли люди на его изготовление. Собственно говоря, если мы перенесемся на 10 тысяч лет назад, или там на десятки тысяч лет назад, туда, в первобытный общинный строй, мы увидим, что и ценность тех товаров, камней, шкур, зубов, каких-то ракушек, определялась тоже двумя этими параметрами. Добыть ракушку со дна морского, это было непросто. Нужно было затратить какое-то время. Да, нужно было их найти на морском берегу и так далее, и так далее. То есть это были определенные затраты. Понятно, что эти затраты как-то оценивались. Но оценивались они в натуральном виде. За одну шкуру сколько-то ракушек, за один камень сколько-то шкур, ну и так далее. То есть ценность определялась редкостью того или иного товара и затратами, в данном случае не финансовыми, наверное, а физическими, для того, чтобы это благо достать или добыть.
Да, тяжело им было в то время без современных ЦБ и тех, кто мог это все регулировать.
Я бы сказал, с одной стороны, тяжело, а с другой стороны, просто они не знали, что такое денежная масса, они не знали, что такое инфляция. Они многого не знали и были в своем незнании счастливы.
Инвестировать не надо, в акциях разбираться.
Ну, слушайте, у них были другие, гораздо более насущные проблемы. У них была основная проблема выжить, добыть себе пропитание и добыть огонь, на самом деле. Это было три, наверное, основных постулата той жизни. Если вы посмотрите на разные наскальные рисунки, которые находят на стенах пещер того времени, там обычно изображены люди с копьями, люди с огнивом и люди, которые готовят себе пищу. Собственно, о чем человек думал, то он и изображал. Вот, собственно, и все.
Да, интересно будет даже представить, что будет в будущем, лет через 100-200 тысяч, может быть, когда будут потомки изучать наше время и потом посмотреть, что их волновало, какие акции, что это такое вообще.
Ну, на стенах пещер будут нарисованы
котировки
и торговые марки.
Это было бы интересно, да.
Лимон на чай про инвестиции.
Хорошо, с этим моментом разобрались. А вот почему появилась потребность в деньгах? Если все так хорошо, вы знаете, что, например, произвести такой-то товар стоит столько-то времени, и вы за это готовы получить какую-то другую ценность, то почему появилась потребность в деньгах?
Потребность в деньгах появилась по нескольким причинам. Ну и первая причина, наверное, она вытекает вполне понятно из того, о чем я говорил. Вы представляете, что появляется какое-то более ценное благо в лице какой-нибудь очень редкой шкуры, которая оценивается во много-много-много-много шкур, которых уже у людей достаточное количество. И этих шкур не хватает. Как оценить стоимость такой шкуры? Ну, люди просто не понимают, как можно больше шкур посчитать и оценить. Второй момент. Не всегда можно определить ценность какого-либо блага в целых значениях. Ну, например, мы можем определить, если у нас одна ракушка стоит 2 шкуры, а если у нас, например, она стоит 1,5 шкуры. Как это можно выразить? Через что? Разрубить шкуру надвое, мы потеряем ее качество, мы потеряем ее основные свойства. И люди стали задумываться о появлении какого-то специфического товара, который бы решал эти функции на том этапе. Ну, а потом к этим функциям добавлялись еще и еще, и вот сегодня деньги выполняют аж целых 5 функций. Собственно, то, что эти функции выполняют, и является деньгами.
А давайте напомним нашим слушателям, какие функции выполняют деньги.
Давайте напомним. Ну, тогда с примером. Первая функция называется мера стоимости. Здесь все очень просто. Вы с помощью денег можете выражать стоимость любого блага. Если вы приходите в магазин, вот у вас пиджак стоит там 3000 рублей, а пакет стоит 10 рублей. И вы примерно понимаете по масштабу, какая стоимость пиджака, какая стоимость пакета. Вот мера стоимости. Вторая функция – это средство обращения. Благодаря деньгам вы можете взаимодействовать с продавцом, если вы покупатель, и с покупателем, если вы продавец. Вы же не носите с собой 3 пиджака, чтобы обменять на один. Иногда, конечно, можно, если это секонд-хенд или что-то такое, но это скорее исключение из правил. Это способствует ускорению обращения. Третья функция называется средство накопления, когда вы просто можете в том или ином виде, либо в виде наличных денег, либо в виде сегодня неналичных денег, либо в виде каких-то денежных суррогатов заниматься накоплением. Если раньше первобытные люди могли заниматься накоплением в очень ограниченном масштабе, то сегодня мы можем это делать в неограниченных масштабах, если, как говорится, нам наши возможности, ум и так далее, другие приходящие факторы позволяют. Четвертая функция, вот эти три функции, да, о которых я только что сказал, это были старые классические функции денег. Две остальных функции, о которых я сейчас скажу, они появились уже в период 19 века и ввел их в оборот Карл Маркс в своем «Капитале». А именно, это функция денег как средство платежа, которые позволяют устанавливать между людьми не только взаимоотношения на базе обмена и обращения чего-то с помощью денег, а устанавливать денежные отношения, когда можно продавать деньги как товар и покупать деньги как товар. А теперь, Дима, у меня к вам вопрос. Как вы думаете, как называется продажа и покупка денег как товара сегодня в экономике?
Может быть, кредит?
Взаимоотношения одних с другими на базе кредита. Это и есть функция средства платежа, когда можно платить деньгами. Помните старую русскую пословицу «долг платежом красен»? Вот это как раз корнями уходит в функцию денег как средство платежа. И, наконец, последняя, пятая функция денег, которая появилась относительно недавно в историческом масштабе, а именно в конце 19 века, это мировые деньги. Это те деньги, которые выполняют функцию денег, через которые можно конвертировать все остальные деньги. Сегодня мы их называем мировые резервные валюты, которых 6 – доллар, евро, швейцарский франк, японская иена, британский фунт и китайский юань. Вот это вот мировые деньги. Это последняя, пятая функция, хронологически она появилась позже всего. Вот тот товар, который выполняет эти пять функций специфически, это и есть деньги.
Лимон на чай.
А чем были первые деньги? Не сразу же появились центральные банки, которые способны печатать, как сейчас у нас есть валюта?
Первый центральный банк вообще появился в Англии в 17 веке. Банк Англии примерно 80-е годы или 50-е годы 17 века. А до этого, как мы уже с вами говорили, по-моему, мы начали наш подкаст сегодня с рассказов о шкурах, камнях, ракушках. Вот они были первыми деньгами, так называемые натуральные формы денег.
Ну, я здесь имел в виду какие-то, может быть, монеты, слитки или же какие-то иные ценности.
Дима, это дальше. Это следующие у нас уже идут с вами хронологические разборы, хронологические последовательности. Мы можем проследить эволюцию развития денег от натуральной формы до современных. После натуральных денег это, конечно, металлические деньги. И заметьте, из какого чаще всего металла эти деньги производились?
Серебро и золото.
Серебро и золото. А вы никогда не задумывались, Дима, а почему серебро и почему золото?
Его мало, оно представляет ценность.
Но на самом деле, практически все драгоценные металлы представляют ценность, и их мало. Но золото все-таки, согласитесь, да, завоевало самую большую популярность материала для металлических денег. А все очень просто. Есть три основных причины. Причина первая, как вы справедливо заметили, это небольшое количество этого металла, то есть золото на планете становится все меньше и меньше. Вторая причина – это возможность золота быть максимально легко деформируемым. То есть его можно прессовать, его можно чеканить, ему можно придавать определенную форму, которую, собственно говоря, и придавали. Потому что первые монеты – это есть не что иное, как золото, которому придали определенную форму. И, наконец, третья особенность, и это, наверное, самая важная особенность, которая отличает золото от всех остальных драгоценных металлов. Потому что если бы не эта особенность, мы бы сейчас могли бы с вами держать в руках палладиевые монетки. Однако же не держим. А все очень просто. Золото, единственное из всех драгоценных металлов, максимально устойчиво к агрессивным воздействиям внешней среды. Вы можете это проверить практически в любую среду, опустив слиток золота, слиток серебра или там какого-то любого драгметалла, и через некоторое время увидев, что даже в самой агрессивной кислотной среде все остальные металлы будут покрываться какими-то пленками, менять свой цвет, ржаветь, что-то такое. С золотом не произойдет абсолютно ничего.
Ну, если вдруг у меня появится слиток золота, то я обязательно с ним сделаю.
Да вы можете даже купить в банке какую-нибудь 100% содержанием золотую монету и упражняться с ней, опуская ее в кислоту. И вы увидите, что ничего с этой монетой не произойдет. И именно поэтому люди выбрали золото как мерило ценности, основное мерило ценности. И заметьте, что многие-многие тысячи лет прошли, но при этом золото осталось таким же мерилом ценности. Ничего не изменилось, потому что эти три свойства золота не изменились и вряд ли когда-нибудь изменятся.
И это при том, что скорость его добычи и простота, она увеличивается с каждым годом, то есть золото добывать все проще и проще, но при этом из-за того, что его количество в мире уменьшается, его ценность все равно растет. растет, правильно?
Абсолютно правильно. Единственное, я бы немножко усомнился в том, что его добывать все проще и проще. Я небольшой специалист в геологоразведке и добыче золота, но что-то меня терзают сомнения на тему того, что его добывать становится все проще и проще. Мне кажется, это похоже чем-то на нефть. Наоборот, все легкодоступные залежи нефти уже добыты. Сейчас уже ведутся разговоры о том, чтобы добывать нефть в Антарктиде, в Арктике, на глубоководных шельфах, а это гораздо сложнее. Но я не буду спорить, то, что его становится все меньше, это действительно факт. И этим ценность золота продолжает увеличиваться.
Лимон на чай. Инвестирование для каждого.
Олег, а вы знаете, в какой стране впервые стали использовать монеты им вот в виде переработанных слитков золота или серебра и использовать их по назначению, то есть как деньги?
Смотрите, вообще исторически появление монет можно связать с появлением полноценных цивилизаций. Какие первые полноценные цивилизации, правда, не дошедшие до наших дней, исчезнувшие, но все-таки имевшие в истории особую роль и оставившие в истории свой след, не знаю. Это Месопотамия, Междуречье. Собственно говоря, это и есть перевод с греческого Месопотамия. Это шумерская цивилизация, это то, что было между Тигром и Евфратом. Там впервые наука узнает о существовании первых монет. Возможно, монеты были и раньше, но, по крайней мере, о них нету никакого упоминания на текстах древних языков. После этого мы говорим о Древнем Египте, где уже четко есть подтверждение тому, что там были монеты. И есть изображения монет, разного рода надгробные, наскальные, каменные рисунки, росписи показывают наличие монет и об этом красноречиво свидетельствуют. Ну, а дальше уже по спирали развития человеческой цивилизации, Древняя Греция, Древний Рим, средневековый период и так далее, до наших дней, заметьте, монеты до сих пор с нами. От них человечество еще не отказалось и вряд ли откажется в ближайшее время. Хотя долгосрочно все идет к тому, что металлические деньги скоро станут... Ну как скоро? Скоро в историческом контексте. Через какое-то время станут ценностью разве что для нумизмат. Но я думаю, что до этого еще достаточно длительный период времени должен пройти.
И это при этом были вот монеты, то есть переработанные слиток серебра или золота, да? То есть с чьей-то печатью, с какого-то, не знаю, там, государя или же императора, царя?
Ну, безусловно. Можно называть по-разному. Можно называть феодал, можно называть василевс, можно называть царь, можно называть император, консул, как угодно. Но от названия суть не меняется. Важно, что была круглая форма, и важно, что был оттиск, который обязательно должен был содержать на этой круглой форме два элемента. Первое – название территориального образования, на территории которого имело хождение монета. И второе – это название императора или верховного правителя этой территории. Ну, это могло быть сопровождено каким-нибудь девизом. Очень любили раньше всякие девизы чеканить, сокращенно на монетах, из серии там «Восхваляя своего правителя» или там говоря, что «Правда в Боге», или там «Что Бог хранит нас», или что там «Верховный правитель такой-то, такой-то, владелец там таких-то, таких-то территорий». Это все, как правило, раньше на монетах обозначалось. Но вот эти два элемента, они обязательно на монетах были. Не обязательно они были, кстати, золотые. В идеале они, конечно, хотелось, чтобы были золотые, но уж какой металл был рядом, какого металла было больше, какой металл добывался или привозился из-за рубежа, потому что далеко не во всех странах были технологии добычи, прессовки, формовки и чеканки. Собственно, на том материале монеты и чеканили.
Лимон на чай. Просто о сложном.
А кто регулировал выпуск этих монет?
Если мы говорим о тех древних первых временах, то, безусловно, это тот самый верховный правитель, который давал указания на выпуск монет. Или, например, на их изъятие у населения. Бывало и такое. Поймите, что в тот период так называемых стран в нашем сегодняшнем понимании не существовало. Вы, наверное, помните, Дима, из истории термин, который наверняка оскомину наел всем школьникам на уроках истории – феодальная раздробленность.
Конечно, конечно.
Так вот, теперь мы возвращаемся к этой феодальной раздробленности. А что это значит? Это значит, что земли на каких-то больших территориях дробились на небольшое количество по территории, на большое по количеству. И на каждой территории главенствовал какой-то феодал. Назовем его так – локальный правитель. И этот локальный правитель выпускал монету на территории этого феодального княжества, царства, я не знаю, ну, феодальной территории, со своим оттиском. И, как правило, все это производилось на королевском дворе, царском дворе, там, ну, можно этот двор по-разному называть, и там это все чеканилось. Но поскольку людей, конечно, было в те времена на земле гораздо меньше, и в целом, значит, на территории вот этого государственного, территориального, административного образования, подчиненного феодалу, людей тоже было не так много, понятно, что и чеканить требовалось не так много монет. Поэтому с этим справлялись дворы при феодалах.
Но при этом монеты одного феодального двора принимались в лавках у другого феодала.
Но вообще, что такое признание валюты одного феодала на территории другого феодала. Если говорить совсем грубо, это предтеча международной валютно-финансовой системы, той, которая существует сейчас. Ну, конечно, в те времена, а это, наверное, средневековье, можем так смело говорить, что это период средних веков, далеко не всегда принималась монета одного феодала на территории другого феодала. И причины этого могли быть абсолютно разные. Во-первых, мало кто рисковал с деньгами ездить по территориям. Как вы понимаете, это вам не на самолете лететь, и это было достаточно опасно и долго. Единственный способ передвижения было по суше лошадь, ну а по морю корабли, в зависимости от того, сколь долго надо было добираться. Всегда был риск быть ограбленным, а может быть даже и убитым, в зависимости от того, какая сумма была при гонце, курьере или человеке. И поэтому мало кто рисковал с большими суммами из одного владения в другое перебираться. И поэтому не всегда в одних территориях признавались монеты других территорий. Кроме того, некоторые территории оспаривали свое право на ту или иную область. И вообще они считали, что это их территория, поэтому они готовы принимать монеты на своей территории. А кто-то, наоборот, противился этому. Тут довольно такой сложный клубок взаимоотношений, которые выражались в том числе и в денежном взаимоотношении территорий друг с другом.
Лимон на чай. Только правда.
А вот в какой момент времени и почему появились бумажные деньги? То есть где случился этот переход от таких традиционных монет, чеканных, к бумажным деньгам, которыми сейчас пользуемся?
А вы знаете, Дима, я, наверное, начну чуть-чуть с более позднего периода. Я, наверное, начну с нашей родной страны, ну, даже не с России, а с Российской империи. Вопрос такой. Вы, наверное, знаете, как на жаргонном языке называют деньги. Ну, если говорить, естественно, цензурно. У нас цензурный подкаст, поэтому мы не будем использовать ненормативную лексику.
На жаргонном языке 21 века?
В принципе, наверное, и 20-го тоже. Как можно назвать?
Интересно. Я даже не знаю, у меня столько вариантов в голове.
Я вам так скажу. Это вариант бабки.
Ага.
Бабки, бабло. Откуда вообще это слово пошло? Вы никогда не задумывались? Давайте поговорим на эту тему, и примерно станет понятно об истории появления бумажных денег в России. Дело в том, что впервые бумажные деньги, тогда они назывались ассигнации, появились в России во второй половине 18 века. То есть во времена императрицы Екатерины II. Естественно, когда Государственный банк стал выпускать эти ассигнации, чей портрет он поместил на этих деньгах?
Императрица, да.
Ну, она была уже в возрасте, она была в летах, Дима. Это был 1780 какой-то год. То есть ей еще оставалось быть на троне порядка 10-15 лет, но она была уже не молода. И, естественно, она была похожа скорее на бабушку. И многие люди, которые видели в руках эти ассигнации, для простоты стали называть эти деньги бабками. Вначале их называли просто бабушками, потом бабками, ну и потом все это превратилось уже в разные жаргонизмы. Я не настаиваю на том, что это единственная возможная версия, это одна из версий, наиболее популярное происхождение этого слова. Но я рассказал об этом не просто так. Я рассказал об этом именно потому, что во второй половине 18 века в Российской империи впервые начинается выпуск бумажных денег, именно при Екатерине II. А теперь, отвечая на ваш вопрос, возвращаясь к первым бумажным деньгам. Это Великобритания, примерно 16-17 век. Связано это с именем такого довольно интересного человека. Я думаю, наши слушатели, если захотят, могут о нем почитать в интернете. Британского предпринимателя с интересной судьбой Джона Ло. Вот Джон Ло был первым, кто стал высказывать идеи выпуска бумажных денег. А причина этого, она не зависит ни от Джона Ло, ни от Екатерины II, ни от кого бы то ни было. Причина очень простая. Когда стало понятно, что в натуральном содержании обменять монеты на золото по тому количеству, которое на монете начеканено, невозможно в силу того, что легкодоступное золото стало быстро заканчиваться, и нужны были новые технологии, плюс государство активно выпускали какие-то свои обязательства, плюс государство стали привлекать деньги в качестве кредита, стало понятно, что рано или поздно надо заменить содержание золотой монеты на нечто другое по своему материалу и носителю, чтобы, а, дать возможность этот материал обменять на золото в натуральном выражении, и самое главное, б, обеспечить безопасность доставки. Одно дело, когда вы едете с целым кульком золотых монет в натуральном содержании куда-то, да, и рискуете быть ограбленным и убитым, а другое дело, когда вы едете с бумажками, которые еще могут принять только при наличии росписи того, кто их везет, понимаете? Было сделано в первую очередь с точки зрения выполнения функции безопасности. Забегая вперед, скажу, что первые некоторые ценные бумаги, такие, например, как векселя, появились именно по той же причине. Но это тема отдельного разговора. Возвращаясь к бумажным деньгам, вот, наверное, я бы сказал, что это первая причина. Уже потом бумажные деньги окончательно оторвутся от своего золотого содержания и станут лишь бумагой, которая будет гарантировать право того, кто их выпустил, на обмен в натуральном выражении. на золото, соответственно.
То есть, примерно вместе с появлением бумажных денег появилась и зависимость этих самых денег от золота. И уже потом, впоследствии, в конце 20 века, если я не ошибаюсь, от этой зависимости мы избавились.
Зависимость денег от золота была всегда, и первые металлические деньги, они были из золота, просто они приравнивались один к одному. Вот сколько написано на золотой монете в граммах золота, столько тут и есть золота. Но, как вы понимаете, золото становилось все меньше, а желание расплачиваться монетами было все больше. Поэтому стали прибегать к разного рода ухищрениям, монетным паритетам и разным рода условиям, возможностям обмена разных товаров, которые назывались деньгами, монеты, не золотые, ассигнации на золото. Окончательная полная отвязка каких бы то ни было по форме денег от золота произошла в 1971 году, только когда последней страной мира, которая принимала деньги в обмен на золото в натуральном выражении с четкой привязкой к номиналу и равенством по номиналу, была ЮАР, просто потому что там большие запасы золота. Но в 71 году и запасов ЮАР не хватило, потому что напечатано денег было в 20 веке такое количество, что просто на планете нет такого количества золота, чтобы удовлетворить обмен в равной пропорции. Вот последние, получается, 50 лет, кстати, в этом году исполняется, да, этой дате, мы с вами, Дима, и наши слушатели живут уже в мире, отвязанном от золота.
Кстати, интересно было бы узнать, когда же произошло это именно отвязка от золота, в какой именно день в 71 году, вспомнить точнее, чтобы потом эту дату...
Давайте мы дадим домашнее задание нашим слушателям, пускай они посмотрят и найдут ту дату, и нам напишут, а мы с удовольствием прочитаем потом в одном из будущих выпусков нашего подкаста.
Вот-вот. Потому что, получается, в этом году юбилей 50 лет.
Да.
Это, между прочим, красивая дата.
Это правда. 50 лет отвязки от золотого стандарта, да.
То есть я правильно понимаю, что вот до этого времени, до 71 года, можно было прийти, дать ассигнации в банке, и тебе по курсу тогда могли выдать эквивалент в золоте?
Не во всех странах. Я сказал, что 71 год был отказом последней страны, ЮАР, которая это делала. Насколько я помню, Соединенные Штаты... Смотрите, Великобритания отменила это еще в 1931 году, еще до Второй мировой войны. А Соединенные Штаты, насколько я помню, в конце, по-моему, 40-х годов 20 века.
Угу. А что подкрепляет деньги сейчас, в наше время?
Хороший вопрос мне задаете. Я могу вам на это довольно долго отвечать, но чтобы сэкономить терпение наших слушателей и время нашего подкаста, я скажу коротко. Доверие. И современные деньги по-другому еще называются фидуциарными или фиатными деньгами от латинского слова фидуция – доверять. Потому что если вы, Дима, сейчас перед собой имеете какую-нибудь банкноту, вдруг у вас где-нибудь в кармане завалялось. Или у наших слушателей. Они, слушая наш подкаст, могут достать из своего кошелька какую-нибудь банкноту, развернуть ее и прочитать, если это банкнота в виде рубля, что на ней написано. На ней написано, вне зависимости от ее номинала, три слова. Билет Банка России. А о чем это говорит? Это говорит о том, что Банк России является органом государственным, который гарантирует подлинность и, самое главное, признаваемость этих денег на территории Российской Федерации. Аналогично и с деньгами других стран. Да. Гарантия признания доллара на территории США гарантирует Федеральная резервная система. Гарантия признания евро на территории Евросоюза гарантирует Европейский центральный банк. И так далее, и так далее. А что является обеспечением денег сегодня? Это большой дискуссионный вопрос. Потому что сегодня на него нет четкого ответа. Но если отвечать канонически, вот как отвечают преподаватели студентам экономических вузов, то, конечно, надо говорить доверие. Хотя, если разбираться по существу, то, по большому счету, далеко не ко всем валютам мира сегодня сохраняется это самое доверие. Но это тема, наверное, уже отдельного разговора, и о ней можно поговорить более подробно, как мы в одном из будущих эпизодов нашего подкаста.
Да, мне, например, не совсем понятно, как так это может быть, но вот на доверии. Поэтому вы правильно сказали, что это отдельная тема для выпуска.
Я объясню это в отдельном выпуске, но если еще буквально две фразы сказать, это связано с тем, в какой валюте хранятся резервы крупнейших центральных банков мира. Наверное, вот так я скажу, и дальше я не буду продолжать, потому что это можно уйти очень далеко, но в этом есть определенная зависимость, потому что у каждого центрального банка есть свои резервы, а вот в каких валютах они хранятся, в каких валютах выражено то, что там хранится в этих хранилищах этих крупных центральных банков, вот это и есть ответ на вопрос, как связано сегодняшнее обеспечение денег с доверием.
Хорошо, тогда оставлю этот вопрос на будущие выпуски нашего подкаста. Благо, такие еще будут.
Лимон на чай. Знаем и делимся.
Плавно подошли к тому философскому вопросу, который я хотел бы вас спросить, Олег.
Я набрал воздуха в легкие, Дима.
Но на самом деле для вас это не будет чем-то каким-то удивительным, потому что вы это уже косвенно затронули в нашем сегодняшнем диалоге, а именно, чем будут деньги в будущем? Мне хотелось бы это выяснить. Я не просто так назвал его философским, потому что здесь никакой конкретики быть не может.
Смотрите, я, наверное, отвечу так. Деньги в будущем останутся деньгами по своим функциям. Функции денег не изменятся. Вот эти 5 функций, а я напомню, средства накопления, средства обращения, мера стоимости, средства платежа и мировые деньги, они никуда не денутся. Могут измениться и уже меняются на наших глазах формы денег. Но форма – это вещь динамичная, и она меняется в зависимости от требований, веяний времени. Ну, кто мог нам с вами лет 30 назад сказать, что мы будем оплачивать что-то мобильным телефоном? Где-то?
Или часами.
Мы бы не поверили, да, и покрутили бы у виска. Или часами. Это лишь форма, но суть денег, как самого ликвидного товара, который обладает определенными функциями, она останется навсегда. Поэтому деньги чем были, тем и будут, по сути. А форма, здесь я не Нострадамус, но очевидно, что мы идем в сторону отказа от наличного обращения. Я думаю, что уже в 21 веке, скорее всего, мы от него откажемся. Рано или поздно произойдет, не знаю, но пандемия еще больше подстегнула людей к этому, потому что мы знаем, что львиную долю инфекции люди получили от денежных купюр. И вообще денежные купюры, монеты – это одни из главных переносчиков инфекции на земном шаре. Но даже не это главное, а главное то, что затраты на эмиссию довольно-таки большие у государств. Потому что имитировать деньги – это имитировать определенный товар с определенными степенями защиты. Это чеканить монеты, это закупать специфическое оборудование, специальную краску в большом количестве. И это изымать старые купюры из обращения, Дима. Да-да, ветхие купюры, которые тоже нужно обменивать на новые. Представляете, да, какое нужно на это количество времени, денег и людских ресурсов. Я не говорю, что безналичное денежное обращение – это панацея. Там есть свои риски. Там есть риски пропажи записи по счету, потому что безналичные деньги или электронные деньги, как они сегодня называются, это просто записи на счете. Там есть риск технический, да, техногенной какой-то катастрофы, отказа серверов, отказа электроэнергии. Знаете, если отключить все электростанции мира разом, то денег не будет безналичных, да, Дим? Вот, и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, этот процесс будет идти, плавный отказ от безналичных денег, возможно, от наличных, извините. И, возможно, в 21 веке он завершится, но он точно не будет резким. Потому что, если взять земной шар, по форме наличные и безналичные деньги на земном шаре распространены очень неравномерно, распределены очень неравномерно. Есть страны золотого миллиарда, а есть страны, где до сих пор преобладает бартер. Есть, например, славное государство Зимбабве, где несколько лет назад был установлен абсолютно мировой рекорд по темпу годовой инфляции. 2,5 квадриллиона процентов. А что это значит? Это значит, что вы получили зарплату, хотите на нее купить хлеб, но не успеете дойти с этой зарплатой до магазина в наличном виде. Понимаете, да? Есть много разных таких особенностей и много приходящих факторов. Поэтому я слышал разные точки зрения, но я придерживаюсь, конечно, точки зрения, что наличное денежное обращение будет сходить на нет, но плавно. И завершая ответ на этот вопрос, скажу, что первой страной мира, которая официально продекларировала полный уход от наличного денежного обращения вообще в ближайшие, по-моему, 5 или 6 лет, стала Швеция. Об этом они объявили в прошлом году, в конце 2020 года.
Лимон на чай.
Да, а я своим вопросом плавно подвел к теме криптовалют. И хотел услышать ваше мнение на эту тему.
Это тоже вопрос. Вы сегодня, Дима, мастак задавать вопросы такие. Не на переулочек, а на улицу. Но если коротко, то скажу, что не надо приравнивать точно абсолютно к безналичным деньгам и даже к цифровым деньгам. Потому что все, о чем мы говорили до этого, предполагает монополию на право выпуска. Вначале этой монополией обладал феодал, правитель. Потом этой монополией стали обладать центральные банки. А вот с криптовалютами монополии на право выпуска нет ни у кого, поскольку она базируется на принципиально иной философии. Видите, опять про философию зашел разговор. Философия эта состоит как раз в технологии блокчейн, когда все записи в этой большой сети, цепочки блоков, осуществляются одновременно, их все видно, и каждый может посмотреть добавление новой информации в этот блок. А это вообще исключает какую-либо монополию на что-либо.
Единого центра просто-напросто нет.
Да, в общем-то, в этом и идея криптовалют. Именно поэтому криптовалюты – это очень непростой вопрос для государства и их регулирование для государства. Потому что, с одной стороны, государства понимают, что рано или поздно прогресс не стоит на месте и придется вводить эти вещи в правовое поле. А с другой стороны, государства понимают, что нарушать монополию на эмиссию денег – это значит лишать себя существенного источника дохода. И это такая система сдержек и противовесов, в которой очевидный ответ не всегда государство какой-нибудь страны X может дать. Поэтому здесь есть определенные подводные камни и очень непростой переходный период.
Лимон на чай. инвестиции.
Как мы здорово наш сегодняшний разговор построили, Олег. Начали с первобытного строя, а закончили криптовалютами и их возможным развитием в будущем.
Но мы проскакали на лихом коне всю историю человечества.
За 40 минут.
Да, история денег в человечестве за 40 минут.
Вот. Готовое название выпуска.
Да, я только хочу, знаете, что сказать, это важно. А о том наши многие слушатели подумают, что криптовалюта – это следующий этап развития. Немножко не так. Криптовалюты развиваются сами по себе. Денежное обращение монопольное, да, развивается само по себе. И нет никакого противоречия. Я вполне допускаю мирное сосуществование и криптовалют, и цифровых денег, и электронных денег, и наличных денег. Так что просто часто встречаешься с такой позицией, что следующим эволюционным витком денежной спирали являются криптовалюты. По мне, это полная ерунда, поскольку она не может быть витком этой спирали. Это другая спираль. Она может быть витком другой спирали, которая существует параллельно с текущей спиралью, а именно так называемыми фиатными деньгами или фидуциарными деньгами, о которых я говорил до этого.
Лимон на чай.
Так, ну что ж, предлагаю заканчивать.
Ну что, я тогда, если позволишь, Дима, в конце скажу две важные вещи.
Да, конечно.
Вывод номер один. Деньги будут всегда.
В любом виде.
Абсолютно. Важна сущность. Форма не важна. Форма – это лишь ответ на требования времени. Не более того. Когда-то требованием времени были деньги в форме камней, шкур и зубов, а когда-то они могут быть в виде цифровых записей в каких-нибудь определенных реестрах. Форма, еще раз повторяюсь, это временно, а деньги – это навсегда. Это первый момент. И второй момент. Надо понимать, что деньги – это точно такой же товар. Просто особенный. И отличается от всех остальных товаров тем, что он максимально ликвиден. То есть может быть быстро обменен на любой другой товар или на любой другой актив. Вот эти два постулата сопровождают деньги на всем периоде их развития с самого начала появления человека разумного в первобытном общинном строе и до сегодняшнего дня, до 21-го.
Отлично. Спасибо большое, Олег, за такой содержательный и полезный разговор.
Спасибо тебе, Дима. Спасибо нашим слушателям. Хочу, пользуясь случаем, еще раз поздравить всех наших слушателей, а именно их мужскую половину, с наступающим праздником 23 февраля. Конечно же, пользуясь случаем, еще раз повторюсь, слушайте наши подкасты на разных платформах и пишите нам в комментариях ваши вопросы или предлагайте темы для будущих подкастов. Самые интересные темы мы обязательно примем к сведению. Ну а на вопросы, которые накопятся, даст Бог, за период второго сезона, мы потом ответим, может быть, даже в отдельном выпуске в финале второго сезона и подробно поразбираем все ваши вопросы. Спасибо.
Спасибо.
Напоминаем, подкаст «Лимон на чай» можно послушать на всех платформах. В официальной группе, в Telegram-канале, в Google подкастах, в Apple подкастах, Spotify и Яндекс.Музыке.